Алексея Навального заведено уголовное дело.
Все тупые и неуклюжие действия власти, которые очевидно показывают ее коррупционность, некомпетентность и глупость, приводят к тому, что фронт наш растет.
Народный фронт пытается спасти партию Путина.
Как все, что создается народное из Кремля, это будет не настоящее движение, а муляж.
Белорусский рубль полетел вниз.
Я думаю, это просто капитуляция Национального банка перед фактически сложившимися обстоятельствами.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Ярчайшим сюжетом недели стало известие о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против известного блогера, юриста и борца с коррупцией Алексея Навального. Навальному вменяются в вину его действия на посту советника губернатора Кировской области. Дело возбуждено по 165 статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Навальный подозревается в том, что в 2009 году ввел в заблуждение директора ГУП «Кировлес» Вячеслава Опалева, представившись советником Никиты Белых. Представитель Следственного комитета отметил, что Навальный, по мнению следствия, применил тактику и приемы, которыми пользуются рейдеры при захвате предприятий. Сам Навальный назвал подозрения в свой адрес надуманными и рассказал, что никто его не извещал о возбуждении дела. Никита Белых заявил, что никаких нарушений в работе своего подчиненного не замечал. Вот как отозвался кировский губернатор на известие о возбуждении дела.
По сути, претензии к Алексею по Кировлесу я уже высказался. Моя позиция не изменилась. Напомню, что уголовное дело против Навального строится на показаниях единственного человека, бывшего директора Кировлеса Вячеслава Опалева. Напомню, что на его же показаниях строится дело против еще одного моего советника, Андрея Вотинова. Это дело началось в феврале 2010-го. Я сам тогда первый об этом рассказал. И спустя 14 месяцев ни к чему так и не пришло. Обвинение не предъявлено, и это спустя, повторюсь, 14 месяцев. Зато уголовное дело было возбуждено против самого Опалева за злоупотребление полномочиями. Я прочитал то, что сейчас говорит представитель Следственного комитета. Честно скажу, его слова меня удивили. Например, про приемы, используемые при рейдерских захватах, не понимаю, что вообще имелось в виду. Или про то, что Навальный не является моим советником. Навальный не являлся моим советником. Алексей был советником на общественном началах практически сразу с момента моего вступления в должность. И хочу сказать еще об одном. В том, что сейчас делает Навальный, далеко не все так однозначно, далеко не совсем я согласен. Не буду сейчас говорить об этом подробно, это отдельная тема, сейчас не тот повод. Но претензии к нему по части Кировлеса я точно считаю необоснованными.
Алексей Навальный был на этой неделе гостем Радио Свободы. Передача «Лицом к лицу» с его участием выйдет в эфир в воскресенье 15 мая в 14 часов. Об уголовном деле его расспрашивал Грегори Уайт, шеф-корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве.
Все события развиваются в какой-то логике. В России такая логика извращенная, но она все же логика. Когда это дело вообще появилось, было фальсифицировано и начало двигаться снизу, с регионального уровня вверх, мне было понятно, что оно движется для чего-то. Рано или поздно оно трансформируется в настоящее уголовное дело. Почему его забирали вверх, тоже понятно, потому что в системе ручного управления, как я уже сказал, даже репрессии достаточно сложно проводить. И его забрали дело на такой уровень, где расстояние между кабинетами минимальное. И не нужно там вот звонить и говорить, посадите его 10 посредникам, а нужно позвонить одному человеку, и он сразу, то, что они называют, возбудится, да, возбудит дело. И когда дело двигалось наверх, мне было понятно, что его двигают для того, чтобы возбудить и здесь реализовывать, обладая всеми возможностями. Ну, захотели, быстро закрыли, захотели, быстро вынесли одну меру пресечения, другую и так далее. Я был к этому готов.
То, что завели уголовное дело, это можно же говорить о том, что это как-то или взбодрило сторонников, или отпугнуло? Что слышно по вашим сетям? Народ пугается?
Это все взбодрило. Сложно, здесь есть какие-то субъективные вещи, объективные. Объективный факт заключается в том, что касается проекта «Распил», больше финансовых средств стали люди жертвовать на него. Мне кажется, это не потому, что...
После раскрытия.
После открытия этого уголовного дела, и главным мотивом для людей стало то, что их вот это просто бесит, раздражает. Они не понимают, что они могут сделать в помощи, делают просто... Они отправляют эти там свои 400 рублей уже просто в знак протеста.
И даже в том, что ФСБ знает, кто и сколько, и куда
отправляют. когда незадолго до этого ФСБ запросило данные о распиле, я верю, что это было незаконно, и Яндекс раскрыл этот факт, это тоже привело всплеску перечисления денежных средств. Люди таким образом показывали, нам наплевать на то, что вы знаете наши фамилии. Мы все равно будем это делать. Поэтому я думаю, что, как обычно, все такие тупые и неуклюжие действия власти, которые очевидно показывают ее коррупционность, некомпетентность и глупость, они приводят к тому, что фронт наш растет. Не, наверное, настоящий это... фронт, угу. Не вот тот, который делает, но настоящий фронт.
Среди тех, кто примкнул к фронту Алексея Навального, петербургская компания «Шокобокс», специализирующаяся на упаковках для шоколада. Она разработала дизайн шоколадного набора «Сладкий кусочек бюджета», посвященного проекту Навального «Распил». В гостях у «Шокобокса» побывала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Небольшая белая коробка с золотым двуглавым орлом, в каждой лапе по пеле. Под картинкой, знакомой всем, кто знает о проекте Алексея Навального «Распил», два слоя маленьких шоколадок с карикатурными портретами чиновников и иллюстрациями с кратким изложением сюжетов Навального о подвигах разных организаций и фирм от «Транснефти» до «Большого театра». Моим экскурсоводом по этой шоколадной картинной галерее стал пиар-специалист компании «Шокобокс» Константин Ремнев.
В компании есть просто поклонники Алексея Навального «Распила». Ну, идея сама по себе в голову пришла. Решили вот сделать, популяризировать его идею и заодно поддержать «Распил». Внутри 30 шоколадок, все с оригинальным дизайном. 15 из них показывают некоторые коррупционные схемы, которые осуществлялись при госзакупках. И разбавлен набор 15 карикатурами на политических известных деятелей. Самое популярное – это, конечно, Путин краб у нас здесь есть. Это популярный интернет-мем. И Медведев шмель также. Была большая пресс-конференция Путина, и он рассказывал о том, что он пашет как краб на галерах. Половина людей услышали слово «краб», и это за ним закрепилось. Ну и также есть Никита Михалков с мигалкой, Валентина Ивановна Матвиенко с прозвищем «Сосуля», с лазером из глаз.
Которая пилит сосули.
Которая пилит сосули, да, свои любимые.
Вот я вижу «Превратим красноярский БКЗ в Ласкала». 3,4 миллиарда. Вот что скрывается за этой замечательной шоколадкой?
Там скрывается история реконструкции действительно красноярского БКЗ. Вложено, ну, гигантское количество денег, особенно вот для этого региона. А внутри акустика, по оценкам экспертов, стала просто отвратительная.
А вот отремонтируем дорогу на гарантии 218 миллионов.
Это, ну, довольно известная история с питерской кольцевой дорогой, когда дорогу на гарантии, там еще год не прошел, по-моему, с момента постройки, ее начали ремонтировать, там колейность убирали, какие-то ямы, и заплатили 218 миллионов, хотя дорога действительно еще была на гарантии.
А вот эта картинка, тут какой-то ученый муж с пилой, практические занятия по распилу от ВШЭ, от Высшей школы экономики, 2,1 миллиона.
Это уже не такая масштабная, конечно, цифра, 2,1 миллиона, но все равно у Высшей школы экономики был конкурс на какие-то рекламные мероприятия в интернете. Техническая документация по конкурсу четко показывала на конкретного исполнителя, хотя должен быть конкурс.
Распил государственного масштаба 112 миллиардов, «Транснефть».
А это и вот еще ВТБ-лизинг, тоже 4,3 миллиарда, шоколадка. Это те истории, с которых началась известность Алексея Навального и «Распила». Это огромные махинации, вот реально государственного масштаба. Действительно, цифры поражают и немножко страшно становится. «Транснефть» — это история с строительством нефтепровода в Сибири, который очень-очень-очень много денег было распилено. У Алексея в блоге есть огромное количество документов, которые подтверждают вот эти вот махинации, но наше правительство лучше будет преследовать самого Навального по каким-то там мелким делам, чем расследовать вот эти вот вещи.
Большие деньги для Большого театра?
Большой театр просто захотел себе сайт модернизировать, довольно простой. Сразу же, естественно, программисты всколыхнулись, потому что 5-4 миллиона для любого сайта – это гигантские деньги, учитывая то, что он уже есть, его надо просто там где-то подрисовать. Очевидно, совершенно какая-то махинация.
Тут в центре просто партия жуликов и воров, но медведь лежит аж просто, видимо, не в силах встать, так у него большой живот под флагом «Единой России».
Да, у Алексея Навального в блоге был конкурс плакатов «Партия жуликов и воров», и мы решили нарисовать свой вариант уже вне конкурса на логотипе «Единой России». Медведь идет куда-то, да, а здесь он уже пришел, он уже наелся, он уже никуда не хочет, что, собственно, и происходит, по-моему, у нас.
Нетрудно догадаться, что от заказов отбоя нет. Пока мы говорили, сотрудница компании Мария неустанно отвечала на звонки.
Очень много заказов, как по Санкт-Петербургу, так и по другим городам. Приходится их в срочном порядке обрабатывать, чтобы клиенты не ждали.
Вам самой нравится эта идея?
Нравится. Я рассказываю всем своим друзьям и в интернете очень много про это читаю.
Нравится идея и сотруднику Виктору.
Я думаю, может, чиновники о чем-то задумаются и начнут все-таки работать честно.
Поев этих шоколадок?
Конечно.
Это полезный лечебный шоколад?
Это шоколад для ума.
И для совести?
И для совести, конечно. Будем стараться исправлять наше общество.
Константин Ремнев этих иллюзий не разделяет.
Были заказы частные, естественно, но в здание Государственной Думы, правительство Москвы были заказы. Люди, некоторые говорили, что будут дарить депутатам-единороссам. Никаких наездов там, грубо говоря, не было.
Никакой краски стыда не проступает, ничего, только, в общем, восторг.
У меня есть личное мнение на этот счет. Те люди, которые здесь упомянуты, которые имеют отношение к этим вещам, у них иммунитет просто к таким вещам. Их не прошибешь даже железными аргументами, документами и судами, не то что каким-то шоколадом.
Шоколадный набор «Сладкий кусочек бюджета» стоит 650 рублей. 100 рублей с продажи каждого набора будут перечисляться в фонд поддержки «Распила». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Во время записи программы «Лицом к лицу» Алексею Навальному предложили послушать отрывок из другой передачи «Радио Свобода» «Час прессы» с участием Матвея Гонопольского. Вот что предсказал известный журналист.
После третьей попытки открыто уголовное дело. Значит, у нас скоро Навальный сядет. Значит, как это будет? Будет очень просто. Все будут кричать, это невозможно, его по политике и так далее. Будет сначала следствие, потом он будет вынужден прийти на суд, потом точно, как в духе Ходорковского, прокурор скажет все, что он там бандит-убийца и ноги по щиколотку в крови, после чего будут надеты наручники в зале, потому что судья просто прочитает то, что говорил прокурор, и после этого он сядет где-то на 5 лет, ну не на 5, на 3 года. Значит, почему я это говорю? Потому что у нас понятно, кто собирается быть президентом, и он не собирается портить себе настроение и свои года президентства вот этим зудящим комаром, который делает там всякие расследования.
Реакция Алексея Навального на мрачный прогноз.
Если вы думаете, что я сильно шокирован словами Матвея Гонопольского, то нет, я на протяжении последних 3 лет это все слышу с интервалом в 1 неделю. Люди либо спрашивают, а почему ты не сел до сих пор, либо говорят, ну, значит, ты сядешь скоро. Как я уже сказал, это некий неотъемлемый риск. Ну, даже не риск, а вот, ну, вот фактор существования любого человека, который занимается независимой общественной или политической деятельностью, тем более занимается расследованиями. Я этот риск с самого начала осознавал.
Вы не уедете?
Ну, естественно, я не уеду, потому что тогда все теряет смысл. Все то, что я делал, теряет смысл. Люди будут тебе верить исключительно, если ты разделяешь с ними эти риски. Я никогда не смогу никого убедить в Урюпинске или в Брянске заниматься хотя бы чем-то тем же самым, если я сам сижу и даю умные советы из Лондона. Это не работает. Кроме того, эти расследования оттуда вести невозможно. Я учился 1.5 года в Америке, я понимаю отлично, что это технически невозможно. Каждый раз ты пишешь заявление о преступлении, тебя вызывают в милицию давать объяснения и так далее. То есть это все рассыпется, и в первую очередь я потеряю доверие людей, некий главный ресурс, и, наверное, единственный ресурс, который у меня есть. Кроме того, самое главное, я считаю, что их бояться не надо, нельзя, и они нас должны бояться. И они нас боятся гораздо больше от того, что, ну, посадят, любого могут посадить. И что теперь? И какой вывод из этого? Ну, давайте все будем жить под кроватью.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Алексей Навальный создает свой фронт, Владимир Путин – свой. Только 6 мая премьер объявил о том, что общероссийский народный фронт нужно создать, а уже 11-го он встречался в Сочи с активом новоиспеченного фронта. 13-го «Единая Россия» опубликовала проект декларации об образовании фронта, структуры, которая объединит общественные организации и правящую партию на выборах в Госдуму. Вот что говорил об этом замысле в нашей программе «Лицом к лицу» Алексей Навальный.
Это совершенно очевидно политтехнология, причем, к моему удивлению, политтехнология достаточно низкого качества. За последние все-таки несколько лет администрация президента, она делала что-то немножко более изысканно. Совершенно очевидно, что бренд «Единой России» не работает. Любой одномандатник, который баллотируется где-то в регионе, он прячет свою принадлежность к «Единой России», потому что, когда он говорит «я от «Единой России», в большинстве случаев это отнимает у него голоса. Это стало главной причиной такого, это называют ребрендингом. Я не уверен, что это сработает, потому что, во-первых, они все равно пойдут под именем «Единой России», в бюллетенях будет «Единая Россия». Во-вторых, почему я сказал политтехнологии низкого качества, если мы смотрим всех тех людей, которые заявили о вступлении в фронт, мы видим всех тех же, только в профиль. Да, Шохин, он член Генсовета. Кого нам еще показали? Клинцевич, он член партии. Шмаков из профсоюзов. Ну, фактически члены «Единой России», они соглашение с ней подписали много лет назад. Единственный, кого я там заметил, что он не член «Единой России» и не аффилирован с ней, это вот Лысаков из движения автомобилистов. Каким-то образом вот занесло. Ну, останется он там, как бы навсегда погубит свою репутацию.
Правозащитница Людмила Алексеева, отмечавшая на этой неделе 35-летие московской хельсинской группы, тоже недоумевает.
Как все, что создается народное из Кремля, это будет не настоящее движение, а муляж, как наш, как молодая гвардия и так далее. Идеологические советники Владимира Владимировича Путина ничего нового придумать не могут. Это или блок коммунистов беспартийных, или Народный фронт, что тоже эксплуатировалось и в 20-е, и в 30-е годы. А самое главное, что какой Народный фронт, который создается из Кремля? Народный фронт – это то, что снизу создается.
Создание Народного фронта – симптом нарастающих противоречий в тандеме, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что то, что сделал Владимир Путин с объявлением Общенародного фронта, это очевидный прямой вызов Медведеву, и это очевидное пересечение границ. В таком бюрократическом языке это агрессия и вторжение на чужую территорию. Ну, посмотрите сами. Путин формально чиновник. Он назначен Медведевым президентом. А Медведев формально избранный общенародным образом лидер нации. И тут чиновник, которого назначил Медведев, провозглашает некий общенародный фронт, очевидно, под своим лидерством. Это, прежде всего, по бюрократической логике вызов, потому что не имеет права предписывать подчиненный вышестоящему начальнику манеру действий. А теперь Медведев как бы вынужден определяться. Или он вступает в этот общенародный фронт, и тогда идет в хвосте у Путина, что совершенно очевидно, даже формально снижает его статус. А если он не соглашается идти в этот фронт, то он что, становится врагом народа? Это, очевидно, прямой вызов. Он сопровождается еще и попыткой отобрать у Медведева любимую поляну, которая называется инновации, модернизации и, короче говоря, Сколково. Потому что Медведев создает сколковскую команду, а Путин создает альтернативную команду инновационного какого-то пула, форума или бог знает еще. Понятно, что два бюрократических клана, продолжая улыбаться друг другу и нежно смотреть в телевизор, стоя и придерживая друг друга под локоток, вступают в фазу очевидного противостояния, столь же очевидно связанного с наступающими в декабре выборами. Сейчас есть смысл подождать, что скажет нам президент 18 апреля. Если ничего не скажет, это значит, что он сложил ручки и ножки и согласился с тем, что его судьбой распоряжается вышестоящий товарищ, который руководит Народным фронтом. А вот если что-то скажет более жесткое, ну тогда, может быть, мы еще и посмотрим, как реально развивается конкуренция в высшей политике. Разговоры о тандеме – это все-таки для слабых на голову людей, потому что в любой политике власть есть власть, и конкуренция всегда есть конкуренция.
Дмитрий Медведев уже отозвался о Народном фронте довольно двусмысленно. Он заявил, что перед парламентскими выборами ни одна политическая сила в стране не может считать себя доминирующей, но потом уточнил: «Я понимаю мотивы партии, которая хочет восстановить свое влияние в стране. Создание такого альянса укладывается в рамки и объяснимо с точки зрения избирательных технологий». Еще одним свидетельством противоречий в тандеме эксперты сочли решение о создании агентства стратегических инициатив при правительстве. Как объявил Владимир Путин, агентство будет заниматься новым бизнесом, поддержкой молодых профессионалов и социальными проектами, то есть сферой инноваций. Не покушение ли это на Сколково, любимое детище Дмитрия Медведева? Политолог Андрей Пьянковский не сомневается, что так оно и есть.
У товарища Сталина, который руководил в Кремле фронтами Великой Отечественной, было 10 сталинских ударов. Так вот, инициатива с стратегическими развитием – это второй путинский удар на фронтах его антимедведевской войны. Шаг, показывающий, что за Сколково никаких финансовых ресурсов, кроме яиц Лаксельберга и земельных участков Шувалова и Абрамовича, которые все нужно выкупать, за какие-то деньги ничего не стоит. А вот за параллельной путинской структурой будут все финансовые потоки государства. Если первый путинский удар был политический по созданию широкого фронта, то второй удар – это экономический, решающий айфончика любых экономических рычагов.
Евгений Гантмахер, заместитель директора Института современного развития, не придает серьезного значения новой инициативе.
Это не более чем очередной предвыборный ход. Никакого значения это агентство не будет. Желание премьера сказать, что он тоже не чужд идеи модернизации, но не более того. Как только выборы пройдут, если они закончатся нужным результатом для Путина, и парламентские, и президентские, я думаю, эта идея будет либо похоронена, либо это будет очередное никому ненужное, незначимое ведомство структуры правительства.
А политолог Станислав Белковский наблюдает очередной раунд борьбы за финансовые потоки.
Подобно тому, как у товарища Деточкина из фильма «Берегись автомобиля» было много болезненных родственников в разных городах Советского Союза, так и у товарища Путина из правительства Российской Федерации много друзей и знакомых. И все они хотели сесть на какие-нибудь федеральные финансовые потоки. Пока что финансовые потоки, связанные с модернизацией, концентрировались вокруг Инограда Сколково и контролировались людьми, связанными с этим проектом. В частности, помощником президента Аркадием Дворковичем, первым заместителем руководителя администрации президента Владиславом Сурковым и номинальным главой Сколково, президентом соответствующего фонда Виктором Виксельбергом. Однако правительство и лично Путин не может допустить, чтобы все деньги были где-то вне его контроля, потому что желающих получить эти деньги больше, чем достаточно. Именно для этого создается агентство стратегических инициатив, которое по своей линии будет распределять крупные федеральные ресурсы на инновационные проекты разной степени завиральности. Других стратегических приоритетов у этого нового органа федеральной власти я не вижу.
Четыре партии – КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Справедливая Россия» – отказались принимать участие в Общероссийском народном фронте. Сопредседатель оппозиционной партии «Народной свободы» Борис Немцов считает, что ответом на создание фронта могло бы стать формирование широкой коалиции, оппозиционной Владимиру Путину. А Эдуард Лимонов объявил в пятницу о создании фронта национального спасения, тактического союза тех, кого власть не допускает к политическому процессу. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» после сводки новостей расскажем о судах над оппозиционерами в Минске и финансовом кризисе в Беларуси.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Беларуси суд приговорил к 5 годам колонии усиленного режима бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова. Он был признан виновным в организации беспорядков в Минске в день президентских выборов 19 декабря. В Подмосковье совершено нападение на защитника Химкинского леса. По данным движения, он был жестоко избит. В Киеве милиция разогнала участников бессрочной акции «День гнева», которая началась сегодня во многих украинских городах. В столкновениях с милицией есть пострадавший. Несколько человек арестованы. Президент России Дмитрий Медведев направил главам государств, членов Совета Россия-НАТО, послание с изложением российской позиции по противоракетной обороне. В Сирии сегодня правительственные войска обстреляли город Талкалах, находящийся вблизи границы с Ливаном. 3 человека погибли, есть раненые. В Йемене, в городе Таиз, 7 человек были ранены, когда по участникам антиправительственной акции открыли огонь вооруженные люди в гражданской одежде. Десятки тысяч человек принимали участие в марше протеста в центре города. Министерство обороны США пока отказывается обнародовать фотографии тела Усамы бин Ладена. В письме в ответ на запрос Associated Press Пентагон отмечает, что агентство не смогло доказать какое-то особое значение этой информации. НАТО призывает Пакистан сохранять единство с западными союзниками в борьбе с талибами-экстремистами. Как стало известно сегодня, число жертв двух взрывов, совершенных в пятницу на северо-востоке Пакистана, достигло 89. Около 140 человек были ранены.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, бывший замминистра иностранных дел Андрей Санников, сегодня был приговорен к 5 годам лишения свободы. Вместе с ним осуждены еще 4 активистов белорусской оппозиции, принимавшие участие в митинге 19 декабря прошлого года. 16 мая будет оглашен приговор в отношении журналистки Ирины Халип, супруги Санникова. Общее число осужденных за якобы организацию массовых беспорядков приблизилось к 3 десяткам человек. Суды над оппозиционерами идут на фоне серьезных проблем в финансовой системе Белоруссии. Обзор событий недели подготовил корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
13 мая прокурор Антон Загоровский попросил приговорить бывшего кандидата в президенты Белоруссии Андрея Санникова к 7 годам лишения свободы. Активистов оппозиции Владимира Еременко, Илью Василевича и Федора Мирзаянова к 3 годам заключения, Олега Гнетчика к 4 годам. Гособвинитель посчитал вину подсудимых полностью доказанной. Мол, Санников организовал и возглавил массовые беспорядки, заранее их спланировал и подготовил провокации, призывал людей прорваться в дом правительства. Остальные активно участвовали в погромах и оказывали сопротивление милиции. На основании доводов обвинения судья Наталья Четвертакова постановила приговорить Андрея Санникова к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, активистов оппозиции Олега Гнетчика к 3,5 годам, Владимира Еременко, Илью Василевича и Федора Мирзаянова к 3 годам заключения в колонии усиленного режима. Алла Владимировна, мать Андрея Санникова, в шоке от подобного вердикта суда, однако считает, что необоснованно жесткое решение выносил не суд, а президент Лукашенко, который считал Санникова своим главным конкурентом на выборах.
Считаю, что это абсурд, что это преступление века. Я очень благодарна своим адвокатам, которые разбили все доводы обвинить Андрея и этих молодых мальчиков. Я считаю, что это не судья и не этот прокурор решает, а решает этот наш высший. Горжусь, что он выдержал все и готов выдержать еще во имя своей Беларуси. Поэтому можно только гордиться, что такого воспитала сына.
Процессы над фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках в день выборов президента Белоруссии продолжались всю неделю. В 5 судах Минска, кроме Андрея Санникова, судили еще 4 бывших кандидатов в президенты – Владимира Некляева, Виталия Рымашевского, Николая Статкевича и Дмитрия Уса. Всем политикам инкриминируются массовые беспорядки вечером 19 декабря на площади Независимости в Минске, когда около 40 тысяч человек попытались высказать протест итогам выборов главы государства. Настоящей сенсацией судебных процессов стали показания уже осужденного Андрея Санникова. Экс-кандидат президенты рассказал об угрозах в его адрес со стороны председателя Комитета госбезопасности Вадима Зайцева и пытках в СИЗО КГБ.
31 декабря, накануне Нового года, у меня состоялась принудительная беседа с председателем КГБ Зайцевым, который угрожал жизни и здоровью моей жены и ребенка. Когда я отказывался подтверждать ложь, которую мне предлагалось, писать какие-то прошения, Зайцев мне заявил буквально следующее. Тогда к вашей жене и ребенку будут применены более жесткие меры. Я, конечно, опешил от такого, поскольку человек, находящийся на такой должности, считающийся, наверное, офицером, не должен звучать как криминальный авторитет. Но я воспринял очень серьезно эти слова и понял, что действительно от меня зависит, наверное, жизнь. И жены и ребенка, поскольку жена была в этой же тюрьме, где я знал, как относится к заключению. Тем более специфика изолятора КГБ состоит в том, что есть женские камеры, но женских надзирателей нет.
В понедельник, 16 мая, суд заводского района Минска огласит приговоры в отношении жены Андрея Санникова Ирины Халип, а также Павла Северинца, руководителя предвыборного штаба кандидата президента Виталия Ромашевского, и Сергея Марцелева, руководителя штаба Николая Статкевича. Накануне прокурор потребовал приговорить журналистку «Российской новой газеты» Ирину Халип к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Аналогичное наказание прокурор просит для Сергея Марцелева. А Павлу Северинцу обвинение требует назначить наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Кроме того, на следующей неделе будут продолжены еще 2 процесса по делу 19 декабря. В суде Фрунзенского района Минска состоятся слушания в отношении 2 бывших кандидатов в президенты Владимира Некляева и Виталия Ромашевского, а также членов их команд. К слову, во время предыдущих заседаний стало известно, что Генеральная прокуратура еще до начала избирательной кампании дала разрешение на прослушивание телефонных разговоров оппонентов Лукашенко. Говорит один из обвиняемых, активист кампании «Говори правду» Сергей Возняк.
Я думаю, что мы сейчас являемся соучастниками преступления, которое называется дискредитация Республики Беларусь. Потому что когда за пределами нашей Родины знают, что все кандидаты в президенты, все их доверенные лица, лидеры политических партий движений в период избирательной кампании были санкции прокуратуры генеральной поставлены на прослушку телефонных разговоров, конечно, от этого в шоке и ужасе.
Продолжится процесс в суде Ленинского района Минска, где слушается дело в отношении экс-кандидата в президенты Николая Статкевича и Дмитрия Уса, а также Александра Квяткевича, Дмитрия Буланова, Андрея Позняка, Артема Грибкова и Александра Класковского, которых следствие называет наиболее активными участниками массовых беспорядков. 11 мая Национальный банк Беларуси отпустил вольное плавание белорусский рубль. Если до этого коммерческим банкам запрещалось отходить более чем на 2% от официального курса рубля, то сейчас коридор вроде бы как должен диктоваться рынком. Правда, стало известно, что Нацбанк попросил подчиненные банки не бросаться в крайности и не превышать планку девальвации более чем на 30%. В итоге вместо 3000 рублей за доллар по официальному курсу банки дружно выставили новый – 4000 рублей за доллар. Однако свободно приобрести не только доллары или евро, а также российские рубли, гривны, злотые невозможно даже по новому курсу. Ажиотажный спрос на валюту в Белоруссии сохраняется вот уже 2 месяца. По заявлению президента Александра Лукашенко, финансовый дефицит сложился в результате повышенного спроса на иностранную валюту для приобретения автомобилей. Мол, после вступления в таможенный союз, Белоруссия вынуждена с 1 июля поднять таможенную пошлину до российского уровня, и люди спешат обновить личный автопарк. В любом случае, недостаток валюты привел к тому, что сложилась множественность курсов белорусского рубля. Если официальный курс по-прежнему держится в пределах 3000 рублей за доллар, то вновь появившиеся валютчики дают за доллар 4500 рублей, а на межбанковской бирже сделки осуществляются в пересчете 6000 рублей. Центробанки надеются, что отмена прежних ограничений в работе с валютой позволит устранить черный рынок, который образовался в связи с дефицитом валюты на наличном рынке. Кроме того, высказываются надежды, что это позволит сбить ажиотажный спрос населения на валюту. Мол, даже если банки выставят курс из расчета 4000 рублей за доллар, то люди задумаются, нужна ли им валюта по такому курсу. Однако эксперты уверены, что запоздавшее прозрение властей к существенным результатам не приведет. Национальный банк уже заявил, что не будет продавать валюту и трогать свои золотовалютные резервы. А банки, мол, смогут купить ее там, где захотят – на биржевом или внебиржевом рынках. В итоге круг снова замкнулся. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. 9 мая во Львове произошли столкновения между украинскими националистами и пророссийскими активистами. Праворадикалы срывали георгиевские ленточки, жгли красные флаги, был растоптан венок, который принесли российские дипломаты к памятнику советским воинам на Холме Славы. О силах, участвующих во львовских событиях, рассказывает обозреватель украинской службы Радио Свобода, львовский журналист Василий Терещук.
Конфликт во Львове планировался вообще-то в нескольких центрах. В первую очередь, конечно, подтолкнули к конфликту депутаты Верховного Совета, большинство, оригиналы и коммунисты, когда приняли постановление узаконить Красное Знамя Победы и поднимать его каждый год 9 мая во время празднования этого события. Но также планировалось событие и в партии «Свобода», которая воспользовалась этой ситуацией для того, чтобы протестовать. Но есть еще и третий центр, и, по-моему, все понимают, что он находится в России. Трудно объяснить, почему крымские русские организации решили праздновать День Победы 9 мая во Львове. Ведь официально празднование во Львове 9 мая прошло нормально, там, где были представители власти. Автобусы с гостями, с так называемыми ветеранами и представителями единства, говорят, там еще родина была, появились во Львове на холме Славы уже где-то под обед. То есть их держали где-то там под Львовом, потом пропустили. И сегодня, когда мне Могилев в Верховном Совете обвиняет во всем радикальные правые силы, имея в виду прежде всего свободу, он кривит душой, потому что милиция пропустила людей других регионов Украины, несмотря на то, что было решение суда запретить неофициальные празднования Дня Победы, разворачивание флагов, манифестации и так далее.
Василий Терещук упомянул выступление Анатолия Могилева в Верховной Раде. Глава МВД Украины назвал беспорядки во Львове спланированной акцией праворадикальной организации «Свобода». Оппозиция обвиняет самого министра. Продолжает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Говорит депутат от нашей Украины, народной самообороны Тарас Тецкев.
Уверен, что Могилев лично отдавал приказ милиции во Львове, чтобы под конвоем провести провокаторов из родины, из русского единства на холм Славы, где они развернули красные знамя. А потом была включена «Свобода», которая била автобусом окна и нападала на ОМОН.
В результате столкновений националистов с представителями левых политических сил пострадали около 20 человек. Среди них, по словам главы МВД, не было ветеранов войны.
Конфликт был локализован, и мы не допустили нарушения грубых общественного порядка. Не пострадал ни один ветеран физически. Да, моральный, конечно, урон понесли небольшой, лица, которые сделали, они ответят, без сомнений. Но мы не допустили там кровопролития, это самое главное.
По факту беспорядков возбуждено 5 уголовных дел. Уже известно, что к ответственности не будет привлечен сын милицейского чиновника. Он ранил из травматического пистолета одного из активистов «Свободы», после того, как националисты пытались сорвать с него георгиевскую ленточку. Стрелявший, как отмечают в правоохранительных органах, действовал в рамках самообороны. Отвечая на упреки оппозиционеров, глава МВД заявил с парламентской трибуны, что не было массового выезда во Львов пророссийских активистов с юга Украины.
Действительно, на 9 мая планировался выезд радикальных сил из Крыма, Севастополя, Одессы. После того, как руководителям этих организаций довели решение Львовского суда, выезда этих людей в город Львов не было. Мы это фиксировали. На ЖД-вокзале города Львова были задержаны 5 человек с удостоверениями свободы, у которых с собой был красный флаг русского единства.
Анатолий Могилев считает львовские события спланированной акцией националистов, ряд которых скрывали лица под масками. Главный украинский милиционер призвал парламентариев на законодательном уровне ужесточить меры против таких нарушителей порядка. Помочь в этом милиции пообещали в правящей партии регионов.
Это очень серьезная проблема, которую мы должны пресечь. Именно по этой причине я готовлю проект закона об усилении борьбы с экстремизмом, где хочу описать форму участия людей в политических акциях, если они в масках. Я полагаю, что такие люди должны привлекаться к самой жесткой ответственности, и мы не должны в этой части никоим образом играть в демократию.
Заявил депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, большой юбилей на телевидении, 20-летие ВГТРК. Президент приезжал поздравить. Какие у вас мысли в связи с этим юбилеем?
Ну, первая мысль, которая мне пришла в голову, и, разумеется, я так полагаю, не только мне, это какой разный у нас президент. Какие он разные вещи говорит в зависимости от аудитории. Когда он встречается с представителями федеральных каналов, какое-то время назад, среди которых был и Олег Борисович Добродеев, он говорил о том, что каналы катастрофически не поспевают за интернетом, что это фактически две разных реальности. Совсем недавно, встречаясь на «Дожде» с Синдеевой и с коллективом телеканала «Дождь», он довольно презрительно говорил о больших каналах, то есть о том, на котором он вот на днях побывал. И, наконец, дойдя до канала «Россия», он уже говорил совершенно другие вещи. Я понимаю, что юбилейная стилистика обязывает, но все-таки, мне кажется, уже такие глобальные разночтения быть не должны. Потому что здесь выясняется, что это вообще такая одна из самых крупных медиа-империй мира, и вот эта вот техническая, технологическая мощь настолько потрясла и заворожила нашего президента, что он стал говорить уже какие-то совсем другие вещи. Но это одна сторона медали, другая сторона медали. Меня, например, очень удивило, что, представляя коллектив тех, кто 20 лет назад начинал делать «Вести», вот, ну, практически главного человека, который ассоциируется с «Вестями», Светлану Сорокину не пригласили вообще. Ну, я не говорю, там не было Юрия Ростова, там не было Киселева, много кого не было. Но, если я не ошибаюсь, первый выпуск – это именно Светлана Сорокина с ее какой-то особой такой душевностью, такой очень русской и очень такой трогающей душу, такой настоящей. Ее прощалки до сих пор, я думаю, помнят те, кто их слышал. Хотя иногда это, может быть, казалось и не всегда к месту, но, тем не менее, это был какой-то особый стиль. Это было совершенно перпендикулярно тому официозу, который существовал тогда в качестве мейнстрима. И вдруг этих людей нет. Правда, вчера в репортаже на Первом канале я увидела, что как раз есть и Ростов, и есть и Сорокина. Так что хорошо, что хоть о них вспомнили, и у Осокина 24 тоже о них вспоминали. Ну вот такие какие-то беглые такие впечатления, но, конечно, этот юбилей, если задуматься посерьезнее, он, конечно, наводит на очень грустные размышления, потому что это государственное канал, который менялся вместе с государством, и если вот эту вот парадигму проследить, то видно, как канал из такого экспериментального, такого демократического в высшей степени, такого, который хотел наладить действительно диалог с людьми и пытался построить гражданское общество, там было очень много разговорных форматов, превратился в тот канал России, который мы имеем. То есть там даже прямой эфир, передача, называемая прямой эфир, идет в зал. Записи. И мне кажется, что это вот лучшая метафора того, что мы имеем сегодня.
Ну вот, Слава, мы с вами тут на днях хвалили за смелость и отвагу шоу «Профилактика» как раз на этом самом канале «Россия». И вот оно исчезло из эфира, хотя в телепрограмме на этой неделе было. Вы обратили внимание?
Можно ожидать, что оно исчезнет из эфира, потому что, ну, уж очень странно, даже для тех, кто доживает до часу ночи, ясно, что это как раз ориентировано на другую, скажем так, Россию, на молодежную аудиторию, которая сидит в интернете, но там действительно, там были люди, там был и Навальный, и Носик, и какие-то другие люди, которые говорят не то, что принято говорить на канале «Россия». Ну, я думаю, что это закономерный процесс, и если вы зададите вопрос, то наверняка вам ответят, что вот шоу дорабатывается, но дело в том, что я посмотрела на программу передач, шоу было заявлено все дни, и то, что она не вышла, это означает, что оно, видимо, выйдет еще не скоро.
Слава, а в праздничный дни было что-то важное на телеэкранах, ну, кроме парада и повторы известных фильмов о войне?
Праздничные дни могли удивить и огорчить только, ну, таким уже совершенно чистым автопилотом, на которых перешло телевидение, и каким-то таким уже дистиллированным цинизмом, потому что дело не в том, что были показаны, вообще просто сплошняком шли фильмы о войне, старые вперемешку с новыми, но качество их было очень плохое, потому что прежде, если давали советские фильмы, то все-таки давали какие-то знаковые фильмы, на которых выросло не одно поколение нашего народа, населения. А сейчас гнали уже любую чушь, которой стеснялась даже советская власть. Ну, все подряд, видимо, уже забивали эти сваи в эфир кое-как. Ну, а новое кино наше о войне, это такой Голливуд, это такой картон, с каким-то таким странным ракурсом, когда вообще только спецслужбы, кажется, и выиграли войну. Но об этом тоже уже много говорено. Но как-то судьба вот простого человека, вот то, что называлось там человека окопного, солдата, она как-то, в общем, никого не интересует. Всех интересует только что-нибудь, какая-нибудь клубничка-малинка. Это очень грустное зрелище. Ветеранов как-то вообще забыли. Это был, пожалуй, первый праздник, когда ни одной оригинальной программы не было запущено. И даже концерты, и те шли по вторых.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущиной», телерейтинг. Радио «Свобода», итоги недели. Наш вопрос недели связан с прошедшим в Тольятти съездом машиностроителей России. Побывавший на съезде Владимир Путин осмотрел новую бюджетную модель автоваза «Лада Гранта».
Способен ли российский автопром создать качественный недорогой автомобиль? Спрашивал прохожих на улицах Саранска корреспондент «Свободы» Игорь Телин.
Ну, конечно, может. Раз в год по одной машине.
Ну, на сегодняшний день, мне кажется, наша страна не способна создать недорогую качественную машину, потому что просто не хватает финансов.
Способен, конечно. Особенно, когда связан с процессом утилизации старого хлама автопромовского. Но более-менее сейчас вот Калины, судя по стоимости и зарплаты россиян, то вполне приемлемая машина.
Все равно я на своих машинах, на советских, и на российских ездить все равно не будет. Для меня лучше, чем как бы зарубежной машины не будет. И по качеству, и по цене все равно.
Может, наверное, создать. Я думаю, может создать. Не знаю почему, но зарубежные берут лучше. Кого не спрошу, все берут зарубежные.
Ну, конечно, больше отдаю предпочтение все-таки иностранным маркам, но все-таки, я думаю, в дальнейшем будущее за нашими автомобилями.
В данный момент, по-моему, нет. Пока менталитет у людей не поменяет, пока люди не поймут, что им нужно поднимать качество, то есть именно вот для производства данных вот машин, только в этом случае можно уже говорить о том, чтобы выпускать нормальные машины. В данном случае только человеческий фактор является, то есть, основным.
Я думаю, сейчас вот наравне с крупными мировыми автоконцернами ему сложно это делать, потому что все-таки наш автопром, автомобильная промышленность очень отстала. И я думаю, все равно, я желаю, конечно, успеха большого нашему автопрому, но, может быть, во многом она будет проигрывать эту машину все равно западным аналогам.
А вы знаете, в последнее время, на самом деле, качество российских машин намного улучшилось. И теперь учитывается и комфорт, динамика, плавность движения машины.
Я думаю, способен при условии, если реанимирует наш старый добрый «Запорожец», который был и цены невысокой.
Ну, наверное, да. Но, если честно, я бы не хотел быть владельцем этой машины.
Ну, а почему бы и нет? В общем-то, я считаю, что вполне может хорошая машина выпускать. Ну, только нужно серьезно к этому относиться, вот и все. Если все, как говорится, поставщики, все, кто завязан с ВАЗом, то есть, если они будут относиться к своим обязанностям, к своим комплектующим точно так же серьезно по отношению к качеству, значит, и машина будет у нас хорошая.
Вот что отвечали на вопрос, способен ли российский автопром создать качественный недорогой автомобиль, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
29-летняя Бенсе удостоилась почетной премии журнала «Билборд», так называемой «Награды тысячелетия» «Millennium Award», которую она получит 22 мая в Лас-Вегасе на традиционной церемонии вручения призов лучшим исполнителям года «Билборд Music Award 2011». Награда тысячелетия – это признание достижений в карьере и влияние Бенсе на музыкальную индустрию, начиная с ее роли в качестве лидера группы Destiny Child и до трех топ-чартерных сольных альбомов, которые совместно принесли ей 16 Грэмми и премию «Лучший автор поп-песен года» от Американского общества авторов, композиторов и издателей, сокращенно АСКАП. Напомню, что Бейонсе, являющаяся одной из самых богатых звезд шоу-бизнеса, давнишняя фаворитка Билборда. В октябре 2009 года журнал назвал ее «Женщиной года», а в декабре – «Лучшей исполнительницей десятилетия». Награда тысячелетия пришлась ко времени. В июле Бейонсе планирует выпустить свой 4-й студийный альбом, а в сентябре отпразднует 30-летний юбилей. Самое время подводить итоги. Новый диск, получивший название «Фо 4», первый сингл из которого «Run the World Girls» был представлен в конце апреля, станет первым проектом Бейонсе после ее суперуспешной пластинки «I'm Sasha Fierce», проданной на сегодняшний день в количестве 3 миллионов копий. Завершившийся 6 мая в Мехико-Сити мировой тур Леди Гага «Monster Ball» официально признан наиболее успешным дебютным туром артиста-новичка и, в зависимости от показателей других гастролирующих артистов в 2011 году, может также войти в первую десятку топ-10 самых прибыльных гастролей всех времен. «Monster Ball» стартовал в ноябре 2009 года и охватил Северную и Южную Америку, Европу, Японию и Австралию. 200 сыгранных в его рамках концертов принесли 227 миллионов долларов и собрали аудиторию почти в 3 миллиона зрителей. Напомним, что в прошлом году певица получила сразу несколько наград Billboard Music Awards. Гага является одним из лидеров номинации и нынешнего награждения, которое пройдет 22 мая в Лас-Вегасе. А буквально на следующий день увидит свет ее новый альбом «Born This Way», одноименный сингл с которого является на сегодня третьим по количеству интернет-загрузок треком года. После «Ити Кэти Перри» и «Forget You» Сило Грина. Крис Браун и Джастин Бибер отметят недавно начавшееся сотрудничество музыкальным видеоклипом к своему дуэту «Next to You», вошедшему в четвертый альбом Брауна «Fame». Как сообщает MTV News, съемки начнутся буквально со дня на день. А в роли режиссера снова выступит Колин Тилей, уже работавший с Брауном над роликом к треку «Look at me now» из того же альбома. Ну, а слушать мы сегодня будем австралийских альтернативных рокеров Sick Puppies. Группа, состоящая из трех музыкантов, вокалиста, гитариста и автора большинства песен Шимона Мура, бас-гитаристки Эммы Анзай и барабанщика Марка Гудвина, медленно, но упорно завоевывает себе признание и популярность не только у себя на родине, но и в Америке, где они сейчас обосновались и дают по 500-600 концертов в год. Недавно вышел четвертый сингл из их третьей студийной пластинки «Try Power», который дебютировал в первой десятке чарта «Rock Songs». Его и предлагаю послушать. Песня называется «Riptide». You are eating children, they're too fat to feed. You're on medication, taking pills to sleep. I think I'm doing just fine compared to what you've been doing. I won't get vaccinated, insurance costs too much. You think you're so persuasive, but I'm not giving up. Saving my life, it's not what you're doing. I won't justify the way I live my life, 'cause I'm the one living it, feeling it, tasting it, and you're just wasting your time trying to throw me a line. When you're the one drowning, I like where I'm at, on my back, floating down in my own riptide. The water is fine. I like to step on cracks, I go against the odds. You think my world is flat, do I turn you on? Maybe, yeah, I'm wrong, but I like where I'm going. I leave when others stay, I never redecide. I don't mind if you wait, but I don't waste my time. Crazy, it's just fine, 'cause I like where I'm going. I won't justify the way I live my life, 'cause I'm the one living it, feeling it, tasting it, and you're just wasting your time trying to throw me a line. When you're the one drowning, I like where I'm at, on my back, floating down in my own riptide. The water is fine.
Группа Sick Puppies на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о том, как в Литве начали публиковать документы КГБ, и о фильмах Каннского кинофестиваля, обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда началась Великая Отечественная война, мы были существенно слабее немцев.
Тут же милиция преградила путь и дали команду на задержание.
Усама бен Ладен находился в этом городе 6 лет.
Должно быть проведено всестороннее расследование этого инцидента.
Известный объект длиной около 100 метров, напоминающий подводную лодку и двигавшийся по воде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».